Паниум номер 11.11.
11.11. Пророческое свидетельство Даниила и Откровение.
Путь к этой точке в изучении Паниума был для меня долгим, и название 11.11 призвано подчеркнуть, что Лев из колена Иудина согласовал книгу Даниила и книгу Откровения, чтобы в 11 главе и 11 стихе представить внутреннюю и внешнюю линии истории запечатления Божьего народа. Непосредственно перед закрытием времени благодати будет дано повеление снять печать с пророчества в книге Откровения, которое было запечатано до времени, когда внутренние и внешние пророческие истории, представленные двумя линиями 11.11, в книгах Даниила и Откровения стали истиной настоящего времени.
«И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный да творит правду, и святой да освящается еще. Откровение 22.10.11.
Время близко непосредственно перед окончанием испытательного срока, и время близко, когда с откровения Иисуса Христа снимается печать.
Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав через ангела своего рабу своему Иоанну, который засвидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и обо всем, что он видел. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Откровение 1.1.3.
Когда Лев из колена Иудина снимает печати с Откровения Иисуса Христа, как он делает это со времени появления вести полуночного крика в июле 2023 года, это снятие печатей включает откровение того, что он Палмони, дивный исчисляющий или исчисляющий тайн. Непринятие этой истины означает провал испытательного процесса, который запечатлевает 144 тысячи.
«Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Матфея 3.11.12.
Я не могу сказать, как скоро начнется этот процесс очищения, но он не будет надолго отложен. Тот, у которого веяло в руке, очистит свой храм от нравственного осквернения. Он тщательно очистит свое гумно. Свидетельство для служителей 372-373.
Пророческих линий, указывающих на то, что время запечатления является пророческим испытательным процессом, более чем достаточно. Ясно, что этот испытательный процесс основан на способностях учащихся и их умении применять правильную или неправильную методологию изучения Божьего пророческого слова. Эта истина также многократно изложена во вдохновенном свидетельстве.
А этим четырем отрокам Бог дал знание и умение во всяком учении и мудрости, а Даниилу — разумение всех видений и снов. По окончании тех дней, о которых царь говорил, что их приведут, начальник евнухов привел их к Навуходоносору. И царь беседовал с ними. И из всех не нашлось никого, подобного Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. И потому они предстали перед царем. И во всех вопросах мудрости и разумения, о которых царь спрашивал их, он находил их в 10 раз лучше всех чародеев и астрологов, какие были во всем его царстве. Даниил 1.17.20.
Первостепенное правило пророческого истолкования состоит в том, что истина утверждается на основании свидетельства двух — и те, кто не доверяет этому принципу, обрекают себя на неудачу. Одним из элементов процесса испытания во время запечатления является признание взаимосвязи внутренних и внешних историй, представленных в 11 главе и 11 стихе у Даниила и Иоанна.
Откровение — это запечатанная книга, но в то же время и открытая. В ней записаны удивительные события, которым предстоит произойти в последние дни истории этой земли. Учение этой книги ясно, а не мистично и непонятно. В ней излагается та же линия пророчества, что и в книге Даниила. Некоторые пророчества Бог повторил, тем самым показывая, что им следует придавать особое значение. Господь не повторяет того, что не имеет большого значения. Manuscript Releases, том 9, 8 и 8.
Книги Даниила и Откровения представляют собой двух свидетелей. А 144 тысячи представлены как два свидетеля в 11 главе Откровения. В 11 стихе этой главы два свидетеля, представленные Илией и Моисеем, воскресают, как это прообразовано Иоанном в кипящем масле и Даниилом во львином рву.
144 тысячи представлены Даниилом и Иоанном, а также Илией и Моисеем, чтобы преуспеть в испытательном процессе, который приводит к появлению 144 тысяч, ученик должен понимать, что истина утверждается на основании двух свидетелей, что книги Даниила и Откровения представляют собой двух свидетелей, и что 144 тысячи были прообразно представлены как Илия и Моисей, а также как Даниил и Иоанн.
Эти истины — лишь малая часть пророческих истин, связанных с внутренней и внешней историей, представленной выражением 11.11, как в Данииле, так и в Откровении. Как Палмани, Христос руководил согласованием двух отрывков, а также показал, что 11 плюс 11 равно 22, что в свою очередь составляет десятину, или десятую часть от числа 220, которая является символом соединения божественности с человечностью. Палмани утвердил на основании более чем двух свидетелей, что 220 представляет сочетание божественности и человечности, что в свою очередь является описанием воплощения Христа, когда Он принял на Себя падшую плоть. Тем самым Он представил человечеству пример. Если люди готовы выполнить требования Евангелия, Христос готов соединить свою божественность с нашей человечностью. Следовательно, божественность и человечность — это два свидетеля.
Откровение Иисуса Христа, которое раскрылось незадолго до закрытия времени испытания, содержит утверждение, что Иисус — Слово Божие.
«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1:1-5.
Библия — это Слово Божье, которое, подобно Христу, представляет сочетание божественного и человеческого. Библия представляет двух свидетелей Ветхого и Нового Завета, которые в 11 главе Откровения также являются Моисеем и Илией.
О двух свидетелях пророк далее говорит: «Это две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». «Слово Твое, — сказал псалмопевец, — светильник ноге моей и свет стезе моей». Откровение 11.4, Псалом 111-105. Два свидетеля представляют священные писания Ветхого и Нового Завета. Великая борьба, 267.
Два свидетеля — это две маслины, два светильника и Ветхий и Новый Заветы, что в абзаце представлено как «Слово Твое». Откровение Иисуса Христа, которое перед самым закрытием благодатного времени раскрывает лев из колена Иудина, это последнее умножение знания, которое испытывает тех, кто является кандидатами в число 144 тысяч. Последнее умножение знания — это также весть полуночного клича в притче о десяти девах.
«Тогда я отвечал и сказал ему: что это за две маслины по правую сторону светильника и по левую его сторону? И я снова отвечал и сказал ему: что это за две масличные ветви, которые через две золотые трубки изливают из себя золотое масло? И он ответил мне и сказал: разве ты не знаешь, что это? И я сказал: нет, господин мой. Тогда он сказал: это два помазанника, стоящие пред Господом всей земли. Захария 4:11-14. Они изливают себя в золотые чаши, которые представляют сердца живых вестников Божьих, несущих слово Господне народу в предостережениях и увещеваниях. Само слово должно быть, как и представлено, золотым маслом, изливаемым из двух маслин, стоящих пред Господом всей земли. Это крещение Святым Духом и огнем. Это откроет душу неверующих для обличения. Потребности души могут быть удовлетворены только действием Святого Духа Божьего. Человек сам по себе ничего не может сделать, чтобы удовлетворить желание и стремление сердца». Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, том 4, 1800.
Слово Божие — это и Библия, и Христос.
Библия и Христос представляют двух свидетелей, как и 144 тысячи. Два свидетеля, в свою очередь, представляют сочетание божественного с человеческим. Они также представляют внутреннюю и внешнюю пророческую историю. Как свидетели, они свидетельствуют о том, что соединение божественного с человеческим не грешит. Они также представляют связь между божественным и человеческим, будь то лестница, проводник, трубы, ангелы или любые другие символы связи между Богом и человеком. Послание, передаваемое человеку, всегда касается жизни или смерти.
Помазанники, стоящие пред Господом всей земли, занимают положение, некогда данное сатане как осеняющему херувиму, Через святых существ, окружающих его престол, Господь поддерживает постоянную связь с жителями земли. Золотое масло представляет благодать, которой Бог снабжает светильники верующих, чтобы они не меркли и не гасли. Если бы это святое масло не изливалось с небес через вести Духа Божьего, силы зла имели бы полную власть над людьми. Мы бесчестим Бога, когда не принимаем вести, которые Он посылает нам. Тем самым мы отвергаем золотой елей, который Он хотел бы излить в наши души, чтобы через нас Он передавался тем, кто во тьме. Когда прозвучит призыв «Вот жених идет», выходите навстречу Ему, те, кто не приняли святого елея, кто не хранили благодать Христа в своих сердцах, обнаружат, подобно неразумным девам, что они не готовы встретить своего Господа. В них самих нет силы приобрести этот елей, и их жизни терпят крушение. Но если просить у Бога Святого Духа, если умолять, как Моисей, «Покажи мне славу Твою», любовь Божья изольется в наши сердца. По золотым трубам к нам будет поступать золотой елей. «Не воинством и не силою, но духом моим», — говорит Господь Саваоф. Принимая яркие лучи солнца правды, дети Божьи сияют, как светило в мире. Review and Herald, 20 июля 1897 град.
Излияние Святого Духа происходит во время внутренних и внешних историй, обозначенных в книге Даниила и в Откровении 11.11. В стихах 11 и 12 11 главы книги Даниила представлены как минимум 4 пророческих персонажа, которых необходимо определить. Также необходимо определить 4 в стихах с 13 по 15 и 4 в 16 стихе. Мы сейчас живем именно в этой истории, поэтому нам, как исследователям пророчеств, следует разобраться, кто такие символические персонажи стихов с 11 по 16, ибо они представляют линию пророчества, охватывающую скрытую историю 40 стиха той же главы.
Также представляется уместным определить личности, представленные в истории 40 стиха, которая раскрывается с 1989 года.
«И сказал, иди, Даниил, ибо слова сии сокрыты и запечатаны до времени конца. Многие очистятся, убелятся и будут испытаны, а нечестивые будут поступать нечестиво, и никто из нечестивых не уразумеет, но мудрые уразумеют». Даниил 12:9-10.
40 стих начинается во время конца в 1798 году, когда француз Наполеон взял папу римского в плен. Оправдание Наполеона основывалось на нарушении Талентинского договора 1797 года. Противостояние Наполеона и папы ранее было прообразно отражено в истории, в которой исполнились 6 и 7 стихи 11 главы книги Даниила. Нарушенный брачный союз и поражение северного царя южным, как исполнение 6 и 7 стихов, повторились в событиях 1798 года, и тем самым они указывают на предсказание Слова Божьего в 6 и 7 стихах и на исполнение этих стихов в начале войны между Птолемеем Филадельфом, вторым царем Египта, и Антиохом Тизосом, третьим царем Сирии. Птолемей представлял южного царя, а Антиох — северного царя.
Предсказание стихов, рассмотренное вместе с исполнением этого предсказания в истории Птолемея и Антиоха, которые, в свою очередь, служили прообразом, и в истории Наполеона и Папы Римского в 1798 году дают 3 линии, которые типологически отражают историю Путина и Зеленского в 11 и 12 стихах. Следовательно, понимание того, что время конца в 1798 году представляет историю Наполеона и Папы Римского, является неполным, если на этом остановиться. Мы должны понять, что 6 и 7 стихи предсказывают относительно Наполеона и Папы Римского, а также чему учит история Птолемея и Антиоха об этом же периоде. Поняв эти линии истины, мы сможем увидеть, что те прежние исторические исполнения обозначают начальную историю 40 стиха и, делая это, одновременно указывают на завершение 40 стиха, когда Путин, типологически представленный Наполеоном и Птолемеем, Путин, о котором предсказано в 6 и 7 стихах, исполняет 11 и 12 стихи. Важное наблюдение относительно пророческой взаимосвязи между драконом и зверем, как их обозначил бы Иоанн, или между ежедневным и мерзостью запустения, как представил бы их Даниил, состоит в том, что в пророческом отношении они очень похожи. Иоанн говорит об этом так:
«И они поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю, кто способен вести войну против него».
Откровение 13.4.
Поклоняться дракону значит поклоняться зверю, ибо оба представляют религию язычества. Подобно Иоанну, Даниил использует малый рог из 8 главы книги Даниила, стихи 9-12, чтобы представить и языческий, и папский Рим, хотя он ясно различает их, называя малый рог языческого Рима в мужском роде, а малый рог папского Рима в женском роде. В 7 главе Даниил называет языческий Рим отличным от предшествующих царств и далее указывает, что папский Рим также был отличным. Рим, будь то языческий или папский, иной. Мужской символ Рима, представляющий языческий Рим, иллюстрируется Ахавом и Иродом. Оба были женаты на женщинах, являвшихся символами папства. Женщина — это церковная власть, а мужчина — государственная власть. Поэтому на пророческом уровне, когда Слово Божье говорит о соединении мужчины и женщины в одно целое, это подтверждает реальность того, что языческий Рим и папский Рим весьма схожи в пророческом смысле, ибо они — одна плоть.
Отношения Франции с папством в 1798 году служат прообразом отношений Соединенных Штатов с папством, когда 10 царей сожгут Рим огнем и съедят его плоть.
«И 10 рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат ее, и будут есть плоть ее, и сожгут ее в огне». Откровение 17.16.
Отношение Франции с папством, когда она привела папство к власти в 538 году, являются прообразом деятельности Соединенных Штатов по исцелению смертельной раны папства при скоро грядущем воскресном законе.
«И видел я другого зверя, выходящего из земли, он имел 2 рога, подобные агничьим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения так, что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив». Откровение 13.11.14.
Время конца в 1798 году. В исполнении 40 стиха указывает на свержение духовного царя Севера духовным царем Юга. Эта пророческая история является завершающим периодом 1260 лет папского владычества, и поэтому пророческие характеристики начала этой пророческой истории представлены в ее окончании. В 538 году 4-е царство библейского пророчества уступило место 5-му царству библейского пророчества, а в 1798 году 5-е царство библейского пророчества уступило место 6-му царству библейского пророчества.
538 год также является средней вехой проклятия 7 времен из 26 главы Левита, направленного против северного царства Израиля, которое началось в 723 году до Неэра, когда Ассирия увела Ефрема в плен. 1798 год, таким образом, обладает не только пророческими атрибутами 538 года, но и 723 году до Неэра. В 723 году до Неэра 10 колен Израиля были низвергнуты Ассирией, а через 1260 лет, в 538 году, языческий Рим был низложен папским Римом, который, в свою очередь, был низложен Францией в 1798 году при завершении 7 времен.
В 1798 году Франция, царь Юга, сняла папство с престола. В 538 году Франция, главный символ распада языческого Рима на 10 царств, посадила папство на престол. При воскресном законе Соединенные Штаты повторят роль Франции в 538 году, а когда 10 царей сожгут папство огнем и съедят его плоть, Соединенные Штаты повторят роль Франции в 1798 году.
Суд 7 времен над северными и южными царствами Израиля был приведен в исполнение царствами, пришедшими с севера.
Израиль — рассеянная овца. Львы разогнали его. Сначала царь Ассирийский пожрал его, а напоследок этот Навуходоносор, царь Вавилонский, сокрушил кости его. Иеремия 50:17.
Ассирия пришла с севера и завоевала 10 колен в 723 году до Ношеэ, а Вавилон увел Иуду в плен в 777 году до Ношеэ. Хотя Израиль был северным царством по отношению к Иуде, оба царства были завоеваны врагами с севера, тем самым и Израиль, и Иуда оказываются южными царствами по отношению к врагу, который увел их в плен. 723 год до Ношеэ представляет завоевание царем севера южного десятиколенного царства.
538 год представляет переход от язычества к папству, а также завоевание Северным царством Десятичасоного царства. 1798 год представляет поражение Северного царя Южным царем, представляющим Десятичасное царство.
И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и в землетрясении погибло 7000 человек. Прочие же устрашились и воздали славу Богу Небесному. Откровение 11.13.
Переходный период, связанный с 508 годом, когда Рим перешел от язычества к папству, это также изменение в 8 главе Даниила от мужского к женскому роду, что символически означает переход от государственного управления к церковному. Пророчество о семи временах несет на себе печать истины. Первая буква 723 Гроздон Будьгоданишний Вельцоный соотносится с 22-й, последней буквой еврейского алфавита, 1798, тогда как 13-я, средняя буква, обозначает мятеж, 538. Даниил указывает, что преступление, символизированное выражением «преступление запустения», было сочетанием церкви и государства, причем церковь контролировала эти отношения. Это преступление представляет 538 год, который является средним и, метафорически, 13-й буквой среди трех основных ориентиров в период семи времен против 10 северных колен Израиля.
В 1798 году время конца, как изложено в 40 стихе 11 главы Даниила. Атеистическая Франция, царь Юга, нанесла смертельную рану папству, царю Севера. В 1989 году папство нанесло ответный удар по атеистическому царю Юга, который к тому времени стал Советским Союзом. Ответный удар включал тайный союз между Соединенными Штатами и Ватиканом. Смятение Советского Союза в 1989 году завершает записанную пророческую весть 40 стиха, а следующий стих, 41, представляет воскресный закон в Соединенных Штатах. Таким образом, от краха Советского Союза в 1989 году до воскресного закона в следующем стихе мы живем в скрытой истории 40 стиха.
40 стих начинается с указания на царя Юга и царя Севера в 1798 году, а затем в 1989 году на царя Юга и царя Севера, а также на третью силу, представленную колесницами, кораблями и всадниками.
И в конце времени царь Южный сразится с ним, а царь Северный устремится на него, как буря, с колесницами, всадниками и множеством кораблей. И он войдет в страны, наводнит их и пройдет через них. Даниил 11.40.
В время конца, в 1798 году, генерал Наполеона вошел в Ватикан, арестовал папу и заключил его в тюрьму. В 1789 году произошло возмездие за 1798 год. Между 1798 и 1989 годами в истории произошли пророческие переходы, на которые важно обратить внимание. Атеистическая Франция, царь Юга в период 1798 года, была первым духовным царем Юга, а России Путина суждено стать ее последним. Франция обозначена в 11 главе Откровения. Сестра Уайт прямо называет ее атеистической Францией. Один из двух символов, которыми в 11 главе обозначается Франция – Египет, который сестра Уайт определяет как символ атеизма. В этой главе зверь, выходящий из бездны – это атеизм, вошедший в историю в тот период.
Атеизм входит в историю, начиная с Франции в период 1998 года, а к 1989 году духовным царем атеизма стал Советский Союз. Смятение Советского Союза в 1989 году в исполнении тайного союза между папой Иоанном Павлом II и Рональдом Рейганом было предвосхищено в 10 стихе 11 главы книги Даниила, и второе свидетельство этому стиху находится у Исаии в отрывке о двух проклятиях сроком на 2520 лет против Северного и Южного царств Израиля, изложенном в главах 7 по 11.
Таким образом, 1989 год становится точкой отсчета для разгадки пророческих загадок последних дней. Именно тогда с 40 стиха была снята печать. Теперь можно признать, что 40 стих начинается в 1798 году и заканчивается воскресным законом 41 стиха.
При воскресном законе Соединенные Штаты заговорят как дракон и завершат свое правление как шестое царство библейского пророчества.
Их время правления началось в 1798 году, когда Пятое царство получило смертельную рану.
В 1798 году Соединенные Штаты приняли законы об иностранцах и подстрекательстве, тем самым предвосхищая конец Шестого царства уже в самом его начале. Стих 40, таким образом, это история Соединенных Штатов как шестого царства библейского пророчества.
79.1 — это первая буква еврейского алфавита, воскресный закон, 22-я и последняя буква еврейского алфавита, а 7.9.8.9 — срединная веха, представляющая мятеж, символизируемый числом 13 и 13-й буквой еврейского алфавита. 7.9.8.9 представляет мятеж тайного союза Рейгана с антихристом библейского пророчества. 79 отмечает появление первого из последних восьми президентов, правящих в период нарастающего мятежа против Конституции. В 1989 году начался испытательный процесс среди адвентистов седьмого дня, призванный сформировать два класса поклонников — верных — мало, неверных — много. 7989 представляет центральную веху 40-го стиха и представляет мятеж, символизируемый 13-й буквой. 40-й стих носит печать истины.
В 40-м стихе упоминаются цари Севера и Юга, которые к концу стиха уже другие в историческом отношении. В нем также присутствуют Соединенные Штаты, которые, согласно Иоанну, являются ложным пророком, действующим вместе с драконом и зверем, чтобы вести мир к Армагеддону. Царь Юга в 40-м стихе — дракон, царь Севера — зверь, колесницы, корабли и всадники — ложный пророк. Исполнение 40-го стиха в 1989 году становится важным пророческим элементом для понимания стихов с 11 по 15. Если вы не правы относительно 1989 года, вы логически не можете быть правы относительно истории, в которой мы находимся сегодня.
С 1989 года вплоть до воскресного закона три прокси войны в интересах папства представлены в стихах с 10 по 15. Эти стихи следует рассматривать как единую непрерывную историю, ибо один и тот же Антиох Магнус встречается в трех битвах, представленных в историческом исполнении этих стихов.
Все три битвы — это одна пророческая линия, ибо Антиох Великий участвовал в каждой из трех битв. 10 стих и Исаия 8:8 дают два свидетельства исполнения 40-го стиха в 1989 году. 40-й стих является точкой отсчета для 10-го стиха и для Исаии 8:8. Колесницы, корабли и всадники представляют два рога зверя из земли в 13-й главе Откровения. В конце, когда Соединенные Штаты будут говорить как дракон, два рога уже не будут республиканизмом и протестантизмом. В то время так называемые протестанты объединятся с католицизмом, а конституционная республика превратится в диктатуру. В тот период два рога зверя из земли будут экономической и военной мощью. В 13 главе Откровения Соединенные Штаты принуждают мир принять начертание зверя, чтобы можно было покупать и продавать, а также под угрозой смерти. Эти два рога — это корабли Даниила, представляющие экономическую мощь, и его всадники и колесницы, представляющие военную мощь.
1989 устанавливает, что при применении исторического исполнения битв при Рафии и Паниуме в стихах с 11 по 15 необходимо использовать ту же пророческую методологию, которая применялась для понимания 1989 года и распада Советского Союза, поскольку Антиох Великий во всех трех битвах представлен в стихах с 10 по 15. Антиох представляет силу колесниц, кораблей и всадников, которую в 1989 году представлял Рональд Рейган, первый из восьми президентов, из которых последний также был шестым и теперь является восьмым, происходящим из семи.
Согласно 23 главе Исаии, папская власть, блудница, блудодействующая с царями земли, будет скрыта во время господства Соединенных Штатов как шестого царства библейского пророчества. В 1989 году Соединенные Штаты, прообразом которых был Антиох Великий, были орудием папства в его войне против зверя-атеизма, который нанес ему смертельную рану в 1798 году.
Три битвы в стихах с 10 по 15 представляют войну между царем Севера, который в образе скрытой блудницы Тира использует силы-посредники, движется к восстановлению своей власти и к поражению царя-атеизма, царя Юга,
Исторические исполнения трех битв в стихах с 10 по 15 учат нас, что в первой и последней битвах Антиох Великий победил, а среднюю битву он проиграл. Пророческие характеристики 1989 года, связанного с Рональдом Рейганом, папой Иоанном Павлом II и крахом Советского Союза, найдут соответствие в последней из трех битв, ибо именно эти стихи раскрываются незадолго до закрытия времени благодати. Как 40-й стих был раскрыт в 1798 году, а затем снова в 1989, так и стих был раскрыт в конце, начиная с июля 2023 года.
Откровение Иисуса Христа раскрывается незадолго до закрытия времени благодати и включает главную истину о том, что Иисус есть первый и последний, и как таковой всегда показывает конец через начало. Для адвентизма время благодати закрывается при воскресном законе, и незадолго до закрытия времени благодати откровение Иисуса Христа раскрывается. Весть, которая завершается у закрытой двери воскресного закона, это весть полуночного крика, которая привела к закрытой двери 22 октября 1804 года в Миллеритской истории. Раскрытие 1798 года в начале 40-го стиха, которое также является началом Соединенных Штатов как шестого царства библейского пророчества, послужило прообразом раскрытия 1989 года в середине 40-го стиха и начала постепенного завершения Соединенных Штатов. Раскрытие 1798 года, которое было прообразом 1989 года, представляет двух свидетелей раскрытия вести полуночного крика в 2023 году. Эта линия со своими тремя вехами 1798, 1989 и 2023 обозначает внутреннюю работу очищения десяти дев и внешнюю линию шестого царства библейского пророчества.
Сражение, изложенное в 11 стихе и исполнившееся в битве при Рафии, когда Антиох был побежден Птолемеем, представляет поражение папской прокси-силы. В нынешней битве этой силой являются украинские нацисты, союзные западноевропейским глобалистским государствам, которые составляют ЕС и НАТО и идут в ногу с политическими и экономическими глобалистами Организации Объединенных Наций. Если Антиох Великий участвовал во всех трех сражениях и представляет папскую прокси-силу против царя Юга, то как может быть так, что в 1989 году Соединенные Штаты, затем украинцы, как это типологически представлено битвой при Рафии, а затем снова Соединенные Штаты в битве при Паниуме? Десятый стих является ключом к стихам с 11 по 15, ибо его исполнение в 1989 году дает иллюстрацию пророческих характеристик первой из трех прокси-войн. Каково пророческое обоснование для отождествления Антиоха с папской прокси-силой, при этом не применяя Соединенные Штаты ко всем трем сражениям?
В истории украинской войны, которую характеризует битва при Рафии, Соединенные Штаты использовали украинских нацистов как свою прокси-силу, в той самой истории, где они формируют образ папства, силы, которая всегда и исключительно использует прокси-силы, чтобы выполнять за нее грязную работу.
Чтобы ответить на вопрос о прокси-державах в стихах с 10 по 15, требуется пророческое исследование характеристик Антиоха как символа. Войны диадохов — это серия конфликтов 323-281 до нашей эры между диадохами, по-гречески «преемники», полководцами и наследниками Александра Македонского, которые боролись за контроль над его обширной империей после его смерти в 323 году до нашей эры. Первым Антиохом был Антиох I Сотер, сын Селевка I Никатора, одного из диадохов Александра, основателя Селевкидской империи.
Имя Антиох можно понимать как означающее того, кто становится на место другого, чтобы поддержать. Антиох — символ Рима, а папский Рим — это антихрист, обладающий сходной символикой с Антиохом. Имя Антиох относилось к сыну основателя Селевкидской империи, и в этом смысле Антиох занимал место своего отца, выступал его представителем. Сестра Уайт называет и сатану, и папу антихристом, и утверждает, что папа — представитель сатаны на земле. Оно стало распространенным династическим именем в Селевкидской империи, отчасти благодаря связи с Антиохом I Сатером и городом Антиохией, названным в честь либо отца, либо сына Селевка I. Папа — представитель сатаны, и символически имя Антиох означает представителя его отца, основателя Северного царства, разместившего свою столицу в Вавилоне. После смерти Александра Македонского в 323 году до н.э. его держава распалась между диадохами, наследниками. В ходе Вавилонского раздела 323 год до н.э. Селевк первоначально был назначен командиром конницы гетайров, престижная военная должность, при Пердикке, регенте державы Александра. К 321 году до н.э. Селевк был назначен сатрапом, наместником Вавилонии во время Трипарадийского раздела, после смерти Пердикки и дальнейших переговоров между диадохами. В 316 году до н.э. Антигон I Одноглазый, другой диадох, вынудил Селевка бежать из Вавилона из-за растущего могущества Антигона. Селевк нашел убежище у Птолемея I Сотора в Египте. В 312 году до н.э. Селевк вернулся в Вавилон с небольшим отрядом, предоставленным Птолемеем. Он разбил войска Антигона и вновь овладел Вавилоном, что ознаменовало утверждение его власти. Это событие часто рассматривается как основание Селевкидской империи, при этом 312 год до н.э. считается началом Селевкидской эры в историческом летоисчислении. Имя Силуекус происходит от греческого языка и восходит к корню «селяс» — «селос», означающему «свет», «сияние» или «пламя». Имя наводит на мысль о блеске или светоносности, что уместно для такой выдающейся фигуры, как Селевк I Никатор, основатель Селевкидской империи, который олицетворяет отца, бывшего носителем света на небесах.
Чтобы обеспечить мирские выгоды и почести, церковь была побуждена искать благоволения и поддержки у вельмож земли, и тем самым, отвергнув Христа, она была побуждена присягнуть на верность представителю сатаны, епископу Рима. Великая борьба, 50.
Антиох Великий олицетворяет ставленника папской власти, как и папа — ставленника сатаны. Символика Антиоха допускает разных ставленников, так же, как пап было много. Рейган был ставленником в 1989 году, Украина стала ставленником Соединенных Штатов в 2014 году, а Трамп — ставленником в битве при Паниуме. Рейган был первым, Трамп — последним, а Зеленский — восстание в середине.